Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Сегодня мы говорим с Дмитрием и Анной Смирновыми, приемными родителями, членами клуба «Азбука приемной семьи» фонда «Арифметика добра». Скажите, пожалуйста, вот вы, Дмитрий, сегодня рассказали о том, что вам достался подарочный ребенок, и он не был в детском доме, а всего лишь был из неполной, неблагополучной семьи, где мама пила. Но он, наверное, маму не горюй, извините, получил травмы в детстве. Это же все равно очень большие травмы.
Да, травмы Катюха получила, мне кажется, вполне себе серьезные. Не каждый взрослый такие травмы получает. Хотя ее, конечно, родители любили. И мама продолжает любить. Папа, к сожалению, вот умер, поэтому там вся эта трагедия и завязалась. Вот. И это, с одной стороны, давало ей, в общем-то, и плюс, и ей какую-то такую вот, видимо, психологическую подмогу. Потому что были такие моменты, когда мы... Ну, я иногда люблю посмотреть фотографии, естественно, там фотографии сына, и вот мы как-то смотрели с ней, и она, пока смотрели, а у него безумно много фотографий, а у нее, к сожалению, столько нету, но у нее есть несколько, и она скорее побежала, принесла мне, и вот смотри, вот эту фотографию сделал папа, он прям так красиво оформил, там переплетения какие-то, в общем, он сделал из фотографии там целую такую, как маленькую записную книжечку, ну, он это, к сожалению, делал все в местах не столь отдаленных, но все же она понимала, что отец ее любит. И до сих пор она как бы это понимает и в это как бы верит. И, наверное, мне кажется, ей дает это какую-то вот подмогу психологическую. Собственно, и мама ее тоже очень любит, несмотря на всю вот такую вот ситуацию. И, в общем-то, когда мы познакомились с мамой, у меня не возникло, как бы, знаете, когда шок, какой ужас, что же это за родители? Нет, я как раз наоборот была очень удивлена и думаю, ну как же так? Она же, в общем-то, хорошая женщина, вот при общении она вполне себе, ну, с нами, по крайней мере, она культурная и вежливая, и, в общем-то, никаких претензий нам никогда не предъявляла и до сих пор не предъявляет. То есть и у меня был шок, ну как же так? У меня сразу в голове возник вопрос, а почему мало мы помогаем, может быть, вот таким вот мамам в таких жестоких, в общем-то, жизненных ситуациях, а просто стараемся найти, за что им, ну, как бы расковырять, да, причину, почему они такие плохие. Мне кажется, все-таки вот уже начали, как бы, социум направление такое все-таки на поддержку. Наверное, это стоит усилить, эти моменты, потому что, несмотря на то, что Катюха молодец, но, конечно, бы ей было бы намного лучше и комфортнее, пусть не в очень таких супер хороших условиях, но жить с родной мамой, которую она, в общем-то, и любит, и обожает, чем хоть и в очень такой комфортной среде, но у чужих, ну, немножко чужих, да, сейчас уже не так чужих, но все равно взрослые, это не мама родная, да, это мы все понимаем, что такое мама. Для нас это такое слово, которое вот я даже, у меня слезы на глазах наворачиваются. И поэтому... Конечно, очень хотелось бы вот меньше таких ситуаций, потому что, когда вот я смотрела на них, мне казалось, что, наверное, можно было бы спасти и не нагнетать так ситуацию, а опеке, может быть, поработать поглубже и постараться вытянуть и маму за шкирку, где-то жестко, может быть, но вытащить, потому что мама немножко слабохарактерна, но, с другой стороны, она не агрессивно, как, знаете, вот есть, которые будут там доказывать, что они все равно правы и могут жить, как хотят. Нет.
Тут я добавлю немножко...
Это пронзительное вот признание, надо сказать. Я прям, у меня самые слезы навернулись, да, Дмитрий?
Просто в Америке уже давно на эту тему работают, так называемые фостерные семьи там создают. У нас пока этого института нет, можно сказать, что патронат в чем-то схож, но
что
немножко
такое?
Не то. Объясню.
Такое?
Значит, фостерная семья – это специально обученные родители, вот прошедшие некий аналог нашего ШПР, которые создаются ровно для того, чтобы ребенок в кризисной ситуации пожил у них какое-то время. Кризисная ситуация, начиная от запоя, попадания родителя в больницу, какая-то авария, трагедия. Но там фостерная семья, она фактически берет на поруки и этого ребенка, и его кровную семью. И они помогают семье восстановиться как можно быстрее и вернуть этого ребенка им обратно. То есть
здорово.
Вот там как раз вот такая задача и стоит. У нас как? У нас сразу суд лишили прав, и потом очень сложно доказать, что ты уже можешь снова выполнять обязанности родителя кровного. И вот именно поэтому у нас совсем немножко это иначе работает.
Более того, опека, в общем-то, не поддерживает, когда родители лишены прав, чтобы кровные дети, даже если вот мы, как приемные родители, может, были бы не против общения, опека категорически, в общем-то, против, как бы, так как она обязана блюсти букву закона. То есть не то, что, может быть, чисто психо...
Да. Что чему научит кровный родственник вот такой асоциальный? Раз его лишили по суду родительских прав, значит, за дело лишили? А вдруг он будет родному ребенку это транслировать?
И вот у нас... Какая травматическая история.
Да, у нас было, когда вот только мы брали Катюшку в семью и разговаривали, и вот, ну, она общалась с мамой, понятно, и бабушка говорила, что общалась, хотя бабушка не очень хотела, но, с другой стороны, все равно как бы давала возможность, и вот такое общение было, к сожалению, мы не записали ни на бумаге, ни на диктофон, когда нам сказали, ну, в общем, конечно, под вашу ответственность, ну, можно, чтобы они иногда общались, но когда в какой-то момент у нас с опекой вышли такие, как бы, жесткие вопросы, нам нужна была помощь, а они, не знаю, не могли ее оказать. И вот пошел такой конфликт, и вот ребенок тоже как бы начал конфликтовать. У нас тут пошла вот это, закончилась хорошая пора, да, и начались кризисы, прям такие жесткие, конкретные кризисы, в которые я уже просто сказала, ну, наверное, вот нам невозможно больше жить вместе, вот у всех, не у всех, но у кого-то, наверное, наступает такой момент, особенно с подростком, когда я уже говорю, все, ну вот мы не можем вместе, и, возможно, ей даже хуже, что она вот, ну раз ее так прям вот взрывает, вот она прям раздражена, и я тоже уже не могу себя сдерживать, вот, и когда вот пришли как бы помощь опеке, может быть, думаю, направят там или к психологу, опека почему-то взяла все в штыки, они сказали, вы что, хотите вернуть ее? Я говорю, ну, почитайте заявление, мы же вам написали, что мы просим помощи, мы просто зашли в тупиковую ситуацию, не знаем, как дальше действовать.
О какой помощи идет речь? Это, ну, какой-то психолог или что-то? Вот
да,
как, ну, в такой ситуации, когда такой конфликт?
В общем-то, конечно, ну, есть и психологи, они есть и в социальных центрах, и в ЦСО сейчас вот это у нас новомодное, да, но, к сожалению, как вот наша практика показала, более-менее психологи работают вот как раз вот в таких вот, как Азбука, и вот еще волонтеры детям, да, по-моему, нам тоже помогали.
Но фондов много,
да.
Но смысл такой, что действительно мы пришли за помощью, потому что, ну, как нам казалось, в опеке работают профессионалы, потому что эти дети через них проходят очень много, они много знают истории, конечно, у них за плечами богатый опыт, а у нас это первый раз.
Взрыв.
То есть, ну, нам подскажут хотя бы, куда, как, что. Но, может быть, даже и к лучшему, что вот опека немножко там не помогла, потому что мы пошли в фонд, и вот в фонде действительно получили необходимую информацию, необходимую помощь психолога.
Я хочу спросить, вот вы так говорите, необходимую информацию, необходимую помощь, а мне,
ну,
вы
вот
начали такую
драматургию,
что я хотела бы вот... понять, а как вы вышли из этой болевой очень ситуации, потому, ну, трагической, когда девочка хочет общаться с мамой, мама слабая.
Так вот,
но...
в этот момент
и,
как
и
раз...
у вас такое отношение.
Да, у нас вот этот кризис, и когда я говорила, что вот, вы знаете, вот наступил момент, когда вот Катя общалась с мамой, и, видимо, ну, и с бабушкой тоже. Бабушка настаивала, чтобы Катя с ней общалась, Катя не хотела общаться, а мама наоборот. Ну, как бы мама тоже хотела общаться, и Катя хотела с ней общаться. В общем, вот это вот тупиковая ситуация, и мы сказали вот что в опеке, что вот она с мамой пообщалась, и с бабушкой, и вот у нее там она вскипела, и на нас, как она с мамой пообщалась, а кто разрешал с ней общаться? А мы смотрим на них и говорим: ну, вы понимаете, что ребенку 15 лет. Если даже мы ей запретим общаться, она будет это делать тайно. Ну, это же понятно, правда? Ну, 15 лет – это уже вполне себе…
Нет, это мне такой... очень понятно. Мне непонятно, как вы вышли из этой ситуации.
Да, я отвечу. Значит, вот на языке, опять же, приемных семей это называется ресурс на нуле. То есть мы в какой-то момент стали нересурсными. И вот я, например, пошел восполнять ресурс.
Да,
то есть на семинары, на форумы. Вот наш клуб при арифметике добра, так называемый «равный равному». Вот где собираются, куда я хожу, собираются только папы приемные. И нет никакого как бы лектора, ведущего, а вот просто мы делимся историями, рассказываем свои проблемы, советуем друг другу, вот как я смог выйти, а вот что получилось, что не получилось. И вот на самом деле это действительно такая ресурсная поддерживающая группа,
что которая
помогает.
Что вам посоветовали? Я уже не могу дождаться.
Нет, в двух словах, во-первых,
что вам посоветовали в результате, как,
во-вторых,
как общаться с ребенком, как его успокоить, как себя как бы восполнить?
Ну, если бы я знал. Нет рецепта на самом деле, и я не скажу, что мы вышли. Мы сейчас находимся в самом разгаре.
Угу.
И, ну, что помогает? Помогает, наверное... любовь в нашей семье.
Как просто.
Но это всегда просто. Вообще, тоже вот американцы приезжали, когда был семинар, на котором я присутствовал, там вот красной нитью прям шло. Если у вас проблемы с подростком, любите друг друга.
Друг друга. Муж
супруги,
и жена, да?
Муж и жена. Если возникает конфликт там подростка с папой, мама первое, что должна, восполнить папе потерянный ресурс. Это как в самолете. Сначала маску на себя, потом на ребенка. И вот здесь работает точно так же. Все, что происходит в семье, это все бьет по всем. И по ребенку, и по родителям. Вне зависимости от того, травмирован ребенок, не травмирован, родители тоже люди. И поэтому для того, чтобы из ситуации выйти, первое, нужно восстановиться самим, взрослым. Здесь помогает все, что угодно, начиная от, как они вот говорили, там, сходите на массаж, послушайте концерт, музыку, ванну теплую примите. Когда вы успокоились, после этого приходите к ребенку и начинаете налаживать отношения. Вот только так это получится. Потому что если взрослый не в ресурсе, в гневе, расстроен, обижен, ничего не получится. И даже никакие там извинения ребенка не помогут, никакие хорошие поступки, если даже они будут, а часто их не будет даже. Поэтому вот мы сначала восстанавливаем себя. Ребенок у нас отдыхает в лагере, восстанавливает себя. А с сентября начнем новую жизнь.
Здорово. Мне очень понравилась ваша мысль о том, что родители, если они любят друг друга, это уже фундамент такого здоровья психического для детей.
Не... А я бы вообще сказал, что это 50% воспитания. Мы показываем своим примером вообще, что такое семья, что такое любовь, что такое дружба. И вот ребенок, он слова плохо воспринимает, особенно вот в подростковом возрасте. А вот когда он что-то видит, он уже начинает сам это анализировать. Где-то он, конечно, может побунтовать, сказать, вот, я таким не буду, я так не хочу, но я даже по себе знаю, это срабатывает после 30. Только тогда начинаешь вспоминать советы родителей и думать, о, а сделаю-ка я так. Делаешь, получается, и думаешь, хороший совет был, значит.
Эх, мне немного осталось подождать всего. Мне старшему 25 лет.
Нет, вы знаете, вот у меня сын, вот 20-й год ему, и если вот он очень сильно так периодически бунтовал лет, наверное, до 15-16, особенно с папой, у него были постоянные конфликты, потому что борьба была двух мужчин за главенство, оба достаточно сильные, только один еще совсем молодой и не понимал, что это как бы не его зона величия, так сказать, да, и быть старшим, не совсем его сейчас роль. И вот были такие бунтарства, но вот сейчас сын как раз занял такую нейтральную позицию, но он очень часто и очень много говорит уже как папа, какие-то дает советы как папа, и хоть он отрицает какие-то папины там ценности жизненные, но доказывает, мотивирует он их. Вот прям вот у меня мама моя смотрит, говорит, ну чистый Дима.
Я еще... В этом прайде папа пока побеждает.
Одну мысль добавлю. Вот тоже от психологов узнал неочевидная вещь. Почему вот у нас в стране 18-летие считается прям такой отправной точкой? Вот наступает дееспособность.
А в Америке 21.
Возможно, но и это тоже рано. Вот на самом деле, как сейчас выяснили, уже доказали.
Так.
Все вообще зависит от формирования лобных долей. И вот лобные доли формируются у человека к 25-27 годам. Поэтому вот эта искусственная цифра 18, как будто он на следующий день будет все по-другому вести себя и быть взрослым. Нет. Вот, к сожалению, до 25 он все еще будет понимать, что вообще он из себя представляет, как устроена жизнь, и характер будет, и вот какие-то его поступки, действия, слова формироваться вот к 25-27 годам только.
Это очень утешительная информация, потому что очень многие родители, может быть, расслабятся на какой-то момент, потому что действительно хочешь, чтобы после 18 что-то произошло, оно не происходит.
Оно не происходит.
Оно не происходит и после 19, я вот как...
У нас вот, если вспоминать сына, он так и говорил, сейчас я доживу до 18, и вот с первого дня после 18-летия я вас не буду слушать, я буду жить, как захочу, где хочу, куда хочу, есть, что хочу, пить, что хочу... Наступил следующий день, он все равно в нашей квартире, завтракает на нашей кухне, проводит с нами время. Потом вот так незаметно пролетел еще один год, сейчас вот пролетел еще второй, и он уже где-то там так говорит, что «Ну, а чего, — говорит, — я вам не мешаю, я, наверное, с вами еще поживу».
Ну, а вы не боитесь вот этого вот «еще поживу», что вот как сейчас говорят, что... Детей нужно пинками выгонять из дома, есть такое мнение, да?
Я жёсткое. Бы давно. Ну вот супруга.
Нет, я так не думаю, потому что...
Не задерживаем мы их дома в развитии?
Нет, каждый человек, он сам принимает решение, когда ему уйти. Да, не нужно его опекать, но у нас мы сына никогда и не опекали. Он у нас, в общем-то, самый такой неопекаемый в плане, очень самостоятельный с достаточно раннего возраста. Вот, но что значит, у меня бабушка говорит, что уж чего-чего, но я детей своих всегда накормлю и спать уложу. Это все максимум, что я говорю.
Ну, здесь
бы,
немножко
да?
о другом но... вопрос. Действительно, психологи как говорят, основная задача воспитания - это научить ребенка после 18-летия выжить одному. И вот мы, например, с приемным ребенком, мы не то, что там говорим, вот сейчас 18, и потом там с чемоданом на лестницу, но мы объясняем, что 18. Ты должна уметь делать все, что умеет взрослый человек. И вот наша задача вот сейчас вот этому всему тебя научить. А потом уже ты будешь сама выбирать, как, куда, слушать наши советы, не слушать. Главное, мы должны всю информацию дать, показать, научить. Ну, а там уже право выбора за тобой.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Сегодня у нас в гостях разговаривают о семье Дмитрий и Анна Смирнова, приемные родители, члены клуба «Азбука приемной семьи» фонда «Арифметика добра». С вами я, Анна Леонтьева. И мы... Я вот сейчас вспомнила, когда Дмитрий рассказывал о том, что очень многие психологические проблемы в семье лечатся любовью между супругами. Я вспомнила замечательного директора нашей школы домашнего обучения Игоря Моисеевича Чепковского, который сказал удивительную вещь. Он сказал, в Библии сказано, чтобы муж любил свою жену. Там даже не сказано, чтобы жена любила своего мужа, там сказано, чтобы муж любил свою жену. И он, как очень старый педагог, который пропустил через себя множество очень разных детей, очень сложных, он считает, что это универсальное средство для того, чтобы у ребенка было достаточно душевных сил на всю жизнь, вот что папа любит маму.
Соглашусь. Полтора года назад я пришел в клуб «Равный равному», вот где папа приемный собирается. Вел его Крис Нутсон, но он и сейчас его ведет, уроженец Америки, но давно уже переехавший в Россию, живущий здесь, семью он завел здесь, у него жена уже россиянка. Так вот, что меня поразило? Мы пришли все, вот папа, с какими-то некоторыми ожиданиями. Вот сейчас нас научат опытный американец, у которого был и американский опыт, и российский, и у него в семье воспитывается 4 ребенка. То есть, ну, есть что. И он говорит, тема нашей первой лекции – «Как любить жену». И мы все как-то так удивились. Потом на второе занятие пришли, и он говорит, ну что ж, мы продолжим сегодня тему «Как любить жену». И тут мы поняли, что,
да,
что что-то не так. А он на самом деле вот убежден, что наша основная задача отцов – поддерживать нашу жену. Потому что он тоже так считает, что мужчина – это добытчик, он где-то на работе, и он, конечно, может участвовать в воспитании, но, как правило, он старается в этом участвовать меньше. А жена, она полностью погружена. Особенно, когда вот много детей в семьях, вот когда 8-10, там понятно, что это жена-домохозяйка, она всегда дома, потому что от этих детей отойти нельзя, особенно если они инвалиды с какими-то особенностями развития. И получается, что жена весь день выматывается энергетически просто. Даже если дети послушные, хорошие, все равно вот ты все время, когда с кем-то общаешься, делишься вниманием, выслушиваешь их, ты устаешь. И вот основная задача – это когда муж пришел с работы, расслабить жену. То есть вплоть до того, что на какой-то час, может быть, ее вообще убрать от детей, пусть она пойдет в ванну, посмотрит телевизор, что угодно. А вот в этот период муж берет на себя детей. В выходные тоже он делает так, чтобы жена по максимуму отдохнула от этих рабочих, так сказать, будней в семье. И вот это очень важно, и он говорит, что очень многие проблемы, которые возникают в приемных семьях, они сразу уходят. И у нас даже был интересный эпизод, один папа рассказывал, как он, собственно, восстанавливает ресурс. Он говорит, я каждый день своей жене перед сном 20 минут массирую ноги. Мы его назначили просто гуру 80-го уровня среди пап. Все спрашивали, как именно, поделись техникой, потому что, ну, понятно, что никто так из нас среднестатистических пап не делает, а вот он нашел такой хороший способ восполнять ресурс своей супруги. Это действительно потом она утром просыпается и с новыми силами к детям.
Замечательно как. Слушайте, время бежит, и я спешу прямо задать все вопросы. Они будут теперь спонтанными, потому что я боюсь не успеть, не уложиться. Есть такой сайт «Токсичные родители». Я на нем зарегистрировалась, каким-то чудом меня туда пустили. Там дети из травмированных детей, из семей таких не очень благополучных, ну, не знаю, как финансово благополучных, эмоционально не очень благополучных, травмированные дети собрались для того, чтобы обсуждать своих родителей, поддерживать друг друга, поскольку, ну, они считают, что они все очень травмированы, и наверняка так оно и есть. И как бы давать друг другу советы, какую литературу почитать, как относиться к тому или иному поступку там матери. Очень много про матерей, меньше про отцов. Вот. Но, тем не менее, этот сайт объединен такой общей ненавистью к родителям. Вот. Причем эти дети как бы собираются иметь свои семьи, и многие уже имеют, но не знают, смогут ли они стать лучшими родителями, потому что в какой-то момент, когда рождается ребенок, они не знают, а как с ним. Ну, то есть у них есть такая модель, да, а другой модели поведения у них нет.
Они ее повторяют.
Да, да.
За ними.
И они пытаются выяснить, а как так сделать, чтобы я не был таким токсичным, как моя мать. Вот. И на этом сайте я поняла одну удивительную вещь. Про вот этих подростков, про подрастающих, как вы сказали уже, да, 25-27 подростков, да, что дети, которым родители, например, относились без уважения к их телу, они начинают, ну, вот то, что у нас называется, гулять. Да, то есть все, что родители не разрешали критически мыслить, они начинают слушаться других взрослых и при этом, ну, не могут критически относиться. Они принимают всех. Вот такие вот. Ну, я поняла, что вот эти проблемы, они как бы идут из семьи. Вот какие проблемы у вас в семье, вот такой травмированной тоже, как Катерины, и как вы с ними справляетесь?
Ну, проблем...
Ну, я могу так сказать.
Как вот решать? Мне хочется какой-то светлый выход, поскольку...
Если все-таки не говорить о конкретно нашей ситуации, потому что, ну, там много всяких особенностей, частностей, вообще этих детей объединяет, вот как я уже сказал, определенный тип привязанности, который формируется у них. Мы даже не говорим о нарушении привязанности, мы говорим о том, что у них особый тип привязанности, который некоторые считают нарушением или отклонением от нормы, на самом деле нет, это не отклонение, это просто такой тип, с которым нужно работать. И вот именно этот тип привязанности, он и формирует их отношение к миру, их отношение к сверстникам, их отношение к себе, к своему телу. И вот, наверное, главная проблема – это научить этого ребенка жить с этим типом привязанности, который у него уже сформировался. То есть, особенно когда приходит подросток в семью, изменить предыдущие 13 лет его жизни практически невозможно. Как нам сразу сказали, ну, это готовьтесь, что это еще лет 13 вашей плодотворной работы, если вы хотите что-то поменять. А за короткий период, вот, например, 3 года, вряд ли это удастся. Нужно научить ребенка полюбить себя. Вот именно такого, какой он есть. Вот каким он на данный момент является. Да, у него есть, может быть, какие-то недостатки, а у кого их нет? Они есть у детей из кровных семей. И такие же есть низкие самооценки, такая же, может быть, неумение выстраивать дружбу, неумение любить, первые вот эти пробы, вот когда в их жизни появляется вторая половинка, как с ней, что с ней. Они же как, если мальчик на них посмотрел, то все, это же мой будущий муж, мы через месяц пойдем в ЗАГС. Потому что модель какая? Родители, вот они, семья. У них нет понятия, что бывают отношения просто так в кино вместе сходить, на аттракционах покататься, на велосипедах в поход сходить. И вот, вот с этими проблемами, даже я не знаю, как их назвать проблемами. Вот я еще раз говорю, когда я смотрю на семью, которые воспитывают инвалидов, задержка развития, аутизм, какие-то неизлечимые заболевания, вот там действительно героизм каждый день. Они преодолевают иногда смертельные заболевания, диагнозы сложные. Они умудряются детей из коррекционных классов переводить в обычные. Мы боремся, в кавычках, с проблемами, которые мы вот даже, например, в своем детстве проблемами не считали. То есть встречается с мальчиком, мальчик бросает, истерика. Так кто через это не проходил? И вот пытаемся объяснить, что это все нормально. Это не потому что у тебя такое было детство, ты из какой-то особенной семьи, что это так и должно быть.
Ну да, есть проблема, что вот она пытается объяснить, что у нее нет долгоиграющих отношений с мальчиком, потому что вот она такая. Но на самом деле это не так. Мы пытаемся объяснить, что это ее поведение и какие-то моменты поведения, которые отношения к этому мальчику портят. Взаимоотношения, и они разрушаются. А не потому, что она в приемной семье, и у нее там какие-то проблемы с родителями. Не из-за этого. Но так как для того, чтобы это признать, это даже взрослый человек не может, что уж говорить о подростке. Мы же прекрасно понимаем, как нам трудно свои признать огрехи и принять их, и с ними работать. А у подростков тем более. Они априори себя считают самыми умными, ну, как бы с этим флагом идут, что они точно знают все лучше всех, и как бы вот не учите меня жить, помогите материально. Это вот прям лозунг.
Но все равно они ранимые. И, конечно, вот преемственность, вот эта вот история вся, вот, что я живу в приемной семье, это для них некоторая такая больная точка. И они еще не знают, что с этим делать. То есть где-то можно ее преподнести и, может быть, на жалости что-то получить. А если не сработает, ага, не сработало вот потому, что у меня такая биография. И вот все время приходится вот этот баланс выравнивать, то есть объяснять, нет, ты не получила чего-то вовсе не потому, что они узнали твою историю. Или наоборот, ты получила это потому, что ты надавила на жалость, а не потому, что заслужила и потрудилась. То есть мы пытаемся немножко выровнять, чтобы вот эта твоя биография, она с тобой, и она никуда не денется, но это не то, с чем ты по жизни будешь открывать какие-то двери или перед тобой они будут закрываться.
Да, самое вот сложное – это научить ребенка не вызывать жалостью окружающих какие-то хорошие эмоции, а попробовать заслужить эти эмоции какими-то хорошими поступками, делами. А, к сожалению, вот дети, которые из детского дома или дети, вот, которые из таких семей, они привыкли с детства жалостью добиваться вещей, эмоций, денег, еще чего-то. Наше общество очень любит жалеть. Я, честно говоря, вот, наверное, около 10 лет примерно 10 лет назад осознала, насколько жалость очень пагубное чувство. я из себя его изгоняю. Как только мне начинает что-то жалко, я сразу говорю, нет, вот что угодно, только не жалость должна двигать какими-то мотивациями, действиями, идеями, потому что жалость – очень плохое чувство. Ну, вот в таком утрированном. Оно, вот давайте мы погладим, давайте мы сейчас дадим. Жалость не решает проблему.
Ну, это вы, наверное, говорите о жалости, о которой тоже сегодня шла речь. Ну, я разговаривала, брала интервью человека больного, в физическом плане да. больного, да, и он тоже сказал, что жалость – это не то чувство, которое бы он хотел по отношению
да,
к себе испытывать.
Да, конечно, это можно желать помочь, но не из жалости, а просто осознавая, что, грубо говоря, человек без руки, ему трудно взять стакан. Ты просто помогаешь, а не потому, что тебе его жалко. Ну, как-то вот такой вот... А вот, вот эта жалостливость, мы так любим, мы так ее в себе лелеем
вот
и возвышаемся.
Зимой был форум приемных семей, и там активисты, они разработали некое такое маленькое письмо для учителей. Это письмо так и называлось «Как помочь приемному ребенку». И там было примерно 15 пунктов, разъясняющих, в чем особенность наших детей и как с этим работать. И там подчеркивалось, что они могут вести себя не так, как остальные дети в классе, но вы к ним должны относиться, как ко всем детям в классе. Вот в этом как бы самое главное. Почему это вообще письмо было разработано, и вот нам всем родителям раздали, посоветовали в своих школах распространить? Потому что, к сожалению, наши учителя вот в обычных школах, они не готовы работать с такими детьми. Их никто не учит. В институтах никто не преподает, как вот свой предмет преподавать ребенку в трудных таких вот семейных ситуациях. Либо когда он... в приемной семье, либо когда у него травма, умер один родитель, либо когда он у бабушки с дедушкой под опекой. Это не объясняют. Это просто говорят, что ну вот вам придет ребенок, вот имейте в виду. А что имейте в виду? Особенно если преподаватель молодой, 20-летний, например, в школе. Ему нужно тогда почитать книжки, посмотреть фильмы какие-то об этом. Он не подготовлен. И вот у нас были несколько неприятных эпизодов, когда учителя делали хуже. Просто по незнанию.
То есть приходил защищать ребенка?
Нет, даже учителя не так. Очень хорошие, потрясающие люди, они ничего плохого не хотели сделать. Но вот этими жалостливыми поступками они как раз провоцировали и как ужесточали вот это вот, что да, я жалостью снова получу оценку или жалостью получу какую-то привилегию.
То есть вот в некоторых приемных семьях родители в школу ходят, когда их вызывают из-за двоек. Я в школу ходил из-за пятерок. И говорил, мне не нравится, что вы поставили пятерку. Я знаю, что у нас нет знаний на пятерку. Объяснитесь. И мне учителя говорили, ну как же, ну вот она же объяснила всю ситуацию. Я говорю, и что? У нас теперь за это пятерку по математике ставят?
Ну то есть вы хотели, чтобы, как в вашем клубе, равного с равным, да?
Да, объективность, да. Не надо и
адекватно,
чтобы не унижать ребенка.
Конечно, потому что на самом деле, вот несмотря на то, что вроде бы ребенок получает, то есть его не гнобят, а наоборот, ему там где-то там, глаза закроют, оценочку натянут, он же расслабляется и думает, что так всегда по жизни будет. А, к сожалению, нет. И особенно после 18 так не будет.
И когда это в одночасье прекратится, вот как раз и случаются такие вот кризисы уже за подростковые, да, достаточно взрослых детей-подростков, 19-20 лет, когда их перестают резко жалеть, типа ты уже здоровый там, да, дядя, тетя, и давай-ка сам. А он не понимает, как это сам, ведь он 19 лет все получал-то вот на блюдечке, его все жалели, говорили, как он несчастненький, и ему все давали. А тут вдруг раз, и он сам, как это сам? У него кризис очень жесткий, очень ну, сильная ломка, как, не знаю, у наркомана, который вот не понимает, почему, чем он поменялся-то. У него также он остался сиротой, он такой же несчастный, у него также болит душа, он также не может выстроить отношения, а жалеть его перестали, потому что он уже взрослый дядя, у него есть руки, ноги. Значит, что? Мне нужно лишиться рук-ног, чтобы снова вернуться и жалеть. То есть мы... пагубно вот такие
но
вот.
Но если резюмировать, все равно, конечно, институт приемных семей это намного лучше, чем система детских домов.
Это да.
К сожалению, наше время подходит к концу. Я хочу сказать, что вот из того, что вы мне рассказываете, вы уже так ну, тянете на двух таких психотерапевтов, потому что вы прошли такую школу, вот эта школа приемного родительства, о которой вы говорите. У меня, правда, дети уже выросли, но я, наверное, тоже в нее бы сходила, если бы они были маленькими, и получила бы те знания о подростках, которые позволили бы как-то помочь им пройти вот этот тяжелейший их период, который осложняется кучей всяких внутренних
дел. Мы вот в нашем фонде сейчас обсуждаем идею с осени начать клуб, такой же вот как «Равный равному», для будущих приемных родителей. Потому что получается некий разрыв. Родители заканчивают ШПР, еще ребенка не взяли, но у них все равно очень много вопросов, и им не к кому с этими вопросами пойти. И вот мы хотим будущих приемных родителей тоже подтягивать вот по теории немножко.
Отлично.
К осознанному преемству.
Я думаю, у меня вот ощущение, что и просто прием, даже не приемных, а просто родителей можно подтягивать в такие школы, потому что это, ну, действительно очень, очень ценно. Спасибо вам большое. У нас в гостях были Дмитрий и Анна Смирновы, приемные родители. И мы говорили о, в основном, о подростковых проблемах, но также, как всегда, и о любви в семье, и о том, как семья должна оставаться счастливой, несмотря на все сложности. Спасибо вам большое за этот разговор.
Спасибо вам.
Спасибо за приглашение.
До свидания.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».